Некоторые совсем говорят, что труды святителя Игнатия читать невозможно. Это, видимо, в тех случаях бывает, когда вот состояние человека не воспринимает того покаяния, той нищеты духа, которую пропитаны все его творения. Кто-то пытался возражать, говорит, а что, труды других святых отцов не пропитаны, что ли, покаянием? Да, тоже пропитаны, тоже проникнуты. Но святитель Игнатий совершенно случайно назвал свои книги «Аскетические опыты», «Аскетическая проповедь». Еще того более серьезно, «Слово о смерти», «Приношение современному монашеству». Цель их совершенно определенно и конкретно, вот этих книг, вот этих его трудов, оставить наследие последним христианам. Возможно, Господь ему открывал и о нас с вами в последние времена. Оставить наследие, по которому мы еще бы, может быть, при нашем желании, при нашем усердии, при наших попытках, смогли бы воспринять этот опыт покаяния из его творений. Потому что из творений древних святых отцов очень сложно принять знания. Язык очень сильно отличается, стиль совершенно для нас не приспособлен, не адаптирован, речевые обороты очень и очень сложные, исторические события того времени или сравнения, к которым прибегают святые отцы, так сложны, что мы даже их просто не можем понять. Если для их современников это было понятно, кто такой царь и как это надо его почитать, царя, то для нас это вот мало чего говорит. Также и многое другое, что отцы применяли в качестве сравнения, что они видели в природе, в действии сил природы. Все для нас как-то не очень это значимо, потому что мы это изучаем с детских лет в школе. И для нас это что-то уже старое, такое забитое, из учебников прочитанное, педагогами в школе рассказанное, выученное, изданное там на четверке-пятерке, и все это нас уже не трогает. А для древних это имело существенное значение. Грамотности не было, знаний не было, школ не было. И поэтому для них вот эти тайны природы себе там открыть в творениях отцов было удивлением. И когда это простого человека удивляло, вводило в удивление и даже поражало, то, естественно, после этого ум до такой степени настраивался, что человек и духовное, то, что там было заложено, воспринимал уже более ясно и искренне, и оно запоминалось более четко в человеке. Поэтому нам сегодняшним хотя бы нужно какие-то примеры все равно приводить, чтобы мы тоже вот по образу того, как древние делали, проповедуя веру и покаяние, нам хотя бы примеры из своей жизни какие-то приводить, чтобы легче было запомнить, легче было понять сначала, а потом и запомнить. Запомнить те стороны духовной жизни, которые мы и пытаемся изучить. Вот некоторые современные христиане признаются, что вот столько вот лекций прослушал, столько вот лекций просмотрел, столько книжек вот прочитал, а запомнил только примеры, говорят. Вот там, помните, вы говорили вот об этом? Я говорю, не помню. В каком месте, где, в какой лекции. Он начинает подробности какие-то говорить из какого-нибудь там 2003 или 2004 года, и напрягаясь уже с большим трудом, я что-то вспоминаю. Да, действительно, такой факт был. Да, были такие люди. Да, вот-вот мы запомнили, говорят. Это нам очень подошло. Вы, говорят, как будто про нас рассказывали. Да нет, говорю, не про вас. Это про тех реальных людей, которые у нас в приходе трудились в то время, пытались как-то освоить покаяние. Просто факты из нашей жизни, они очень бывают похожи. Потому что вот по этим показателям мы очень бываем похожи, по нашим страстям. Это нас объединяет. Объединяет и в одно общее место нас сводит. Что это за место? Да, вот, к сожалению, если мы не успеем здесь на земле исправиться, то нас ждет одно общее место, но если бы мы там хотя бы могли вот так собираться и общаться друг с другом, ходить в гости, есть, пить, как-то хотя бы развлекаться, то мы, может, еще нашли бы себе там способ проведения времени. Но там, как говорят отцы, грешники в аду даже друг друга не видят. Друг друга не видят, и только лишь с разных сторон раздаются стоны, вопли, отчаяние. Скрежет зубов, недаром они так описали, вопль, стоны, скрежет зубов. От чего скрежещут зубами грешники в аду? От того, что на земле было время и использовали его впустую, себе на погибель. На земле была возможность обретения знаний, а занимали свой ум всяким пустым, никчемным и негодным. Здесь было время для покаяния, которое дает плоды, которое перерождает душу. А там осталось одно раскаяние, страшное мрачное раскаяние, которое не дает плода, которое не дает перемен, не дает облегчения, не дает изменений. Раскаяние в том, что знал, мог, было время и не воспользовался этим временем. Вот так на земле мы порой, как говорят в народе, локоть пытаемся укусить, но уже поздно бывает. Не достать до локтя, так и поздно не исправить ту беду, которая случилась, которую мы могли предотвратить. А беда, каждый шаг, каждое мгновение подстерегает нас. Лишь только когда она случится, вот мы потом начинаем вспоминать, что мы живем на земле, что мы не очень крепко здесь стоим, что в любой момент может что-то случиться. Когда у соседей, у родственников, у знакомых что-то происходит, вот тогда мы начинаем вспоминать, так ведь и с нами могло такое быть. Вот не далее, как вчера, я пошел на перерыв, поднимаюсь по ступенькам, а сверху опускаются две женщины. Одна идет впереди, вторая с девочкой позади. И пока, значит, мама, видимо, что-то там на себе застегивает или поправляет шапку, девочка отцепляется от руки, идет по ступенькам сама, и примерно с пятой ступеньки падает и летит вниз. Вот по этим бетонным ступенькам. Причем, ну, дети как падают, они же еще не умеют там как-то группироваться, там как-то уворачиваться, тормозить. Вот она как полетела с пятой ступеньки, головой вниз, вот так вот она и летела вниз. Вот. Слава Богу, что одежды нынче такие пухлые, пышные. Но тем не менее, все-таки и перелом можно получить, и вывихи, и лицом-то все равно можно удариться. Она ударилась в последнюю ступеньку лицом, но не сильно. Вот она плакала больше от страха. Взрослые больше перепугались. Вот так вот. Вот так на каждом шагу подстерегает нас враг, чтобы сделать какие-то пакости. Почему это бывает? Вот это бывает нередко из-за того, что перед этим мы где-то превозносились и где-то тщеславились. Вот ребеночек был на репетиции, там они что-то или танцевали, или пели, например. А мы же за страстями своими не следим. Тем более люди, если мы только крещены, а веры в нас нет, покаяния мы вообще не знаем, о страстях своих не знаем. Если что-то у ребеночка получается на репетиции, и ребеночек сам тщеславится, потому что педагог его хвалит, и похвала является стимулом для ребенка, и педагоги это очень активно применяют, ну, не понимая, насколько это может повредить ребенку вот уже сегодня, вот таким падением с лестницы, нечаянным совершенно, в качестве вразумления для родителей, а ребенок еще не может даже этого понять. А тщеславие бывает и у родителей, когда педагог похвалит и скажет, вот ваша дочка сегодня вот так-то, у нас так-то все получилось, вот так-то все хорошо. Вот. Все почеславились, все довольны. И тут же вот не успели выйти и все, полетели. Хорошо, Господь не карает нас сразу, но разными такими событиями все-таки дает сигналы и предупреждает, что мы здесь на земле живем, и жизнь это краткосрочно. Результатом этой жизни будет вечность. И то, как мы здесь проживем, вот так в вечности будем всегда находиться. Что здесь заработаем, то потом и получим. Вот. Но для этого надо знать веру. Для этого нужно искать того самого покаяния, деятельного покаяния. И веру не просто формально принимать, а веру живую стараться иметь, которая оживляется страхом Божьим. Живым ощущением постоянного присутствия пред Богом, перед взором Божьим и живой памятью о том, что за все, абсолютно за все, что мы здесь на земле делали или делаем, нам придется давать отчет. Каждый за себя даст отчет Богу. Так нас и предупреждает Писание. Итак, мы с вами прошли за совершенно ограниченное время целых 6 добродетелей. В жизни, к сожалению, так не получается. В жизни мы, бывает, буксуем на первой и дальше не можем двинуться. Но мы их прошли хотя бы в некотором теоретическом плане. Хоть чуть-чуть, давая им какую-то оценку, чтобы понимать, из чего они состоят, как они формируются, как предыдущая является матерью для последующей, а последующая является дочерью в отношении к предыдущей, и как сама эта дочь в последующем становится матерью для следующей добродетели. Итак, поднимаясь постепенно выше, в самой первой, и мы дошли до шестой, которая есть долготерпение. И мы определили, что это в полном смысле слова можно называть той самой надеждой, и тогда мы четко уже соотносим вот этот перечень из 9 добродетелей, которые приводит апостол Павел, с тем же перечнем из 3 добродетелей, которые приводит он же. Вера, надежда, любовь, и больше из них любовь, он говорит. А в другом месте говорит, что плоды духовные, это вот эти самые плоды, начиная перечислять с высшего, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И дальше еще присовокупляет, на таковых нет закона. На таковых нет закона. Почему же на таковых, которые обрели вот эти добродетели, почему на них нет закона? Что, закон отменен для них, что ли? Больше закон не существует, он закон для нас только, для грешников. А им закон не писан, которые обрели эти добродетели. В каком смысле он там говорит? Что этот закон теперь где у них? Да, он у них теперь внутри, в сердце написан. Этот закон исполняется совершенно естественным образом, потому что вот эти добродетели, которые появляются в сердце у человека, когда человек сам трудится, и при содействии Святого Духа они, наконец, образуются, как плоды рождаются в сердце человека, то вот в них как раз вписывается весь закон. Они как бы впитывают в себя весь закон, и исполнение этого закона происходит совершенно естественным образом, в отличие от нас с вами. В самом начале, когда мы пытаемся исполнять закон, то здесь мы проливаем слезы, пот и кровь. Закон противен нам. Закон, как крест, смертелен для нас. Потому что действительно закон, крест, представляет собой для нас оружие, орудие пытки и орудие казни для наших страстей. Наша душа, вся пронизанная страстями, должна умереть. Умереть. Это равносильно смерти, так сказали отцы. Равносильно смерти. Так болезненно, так тяжело вести борьбу со своими страстями. Но умерев на кресте, умерев для вечной смерти, мы здесь же на кресте должны воскреснуть для вечной жизни. Поэтому мы и уже упомянули о том, что при борьбе со страстями происходит естественное умерщвление страстей и совершенно естественное оживление души в виде зарождения в этой же самой душе добродетелей, которые есть подобие Христу, которые есть признаки реальной жизни, вечной жизни. Итак, дойдя до шестой добродетели, мы сказали о том, что она есть долготерпение, одновременно ее в полном смысле слова можно назвать надеждой, и как же она переходит в мир. Как же после этого всего наступает в сердце у человека вот тот третий этап, состоящий еще из 3 добродетелей, который приводит к самой верхней и высшей добродетели, к любви. Итак, после долготерпения нам предлагает апостол мир. Как это происходит? Когда человек на этом этапе терпит самое сложное упражнение в жизни, когда Бог попускает неведомым для нас промыслом незаслуженное уже, если здесь мы все заслуживаем, вот здесь, на этом страшном этапе борьбы, и так постепенно поднимаясь в борьбе со страстями, мы заслуживаем те скорби, которые нам встречаются, потому что это результат наших прошлых грехов. Для того, чтобы исцелить вот эти болезни души и страсти, нам нужно вот это страдание, нужно распятие на кресте, не раз мы уже об этом сказали. А вот в последующем, на этапе долготерпения, при формировании этой добродетели, Господь уже попускает незаслуженные гонения, скорби, страдания. Это своего рода какое-то уже определенное исповедничество для христиан, когда за веру приходится терпеть вот эти страдания. И вот если человек на этом этапе не сломается, если человек увидит в этом также промысел Божий, как и здесь он его должен уже видеть, вот здесь уже должен видеть Божий промысел, который возводит нас на крест для очищения души, то и на шестом этапе человек тоже должен постараться с Божьей помощью разглядеть во всех попущениях Божьих, во всех незаслуженных гонениях, скорбях, страданиях, клевете, особенно если это за веру бывает, должен усмотреть в этом Божий промысел. И, приняв этот Божий промысел, что сделать, догадайтесь? Примириться с Богом. Даже в этом примириться с Богом, признать, что Бог прав. Бог не допускает ошибок. Смотрите, вот здесь примирение происходит внешнее. Когда мы включаемся в борьбу на первых этапах, когда мы прежде изучаем веру, проходим то самое оглашение, в котором основные вопросы веры принимаем в себя. И они становятся не только достоянием нашего ума, как бы приняли, и как в народе говорят, в одно ухо влетело, в другое вылетело, но человек должен напоминать их себе постоянно. Их желательно повторять, потому что они оживляют веру в человеке. Потому что воспоминание основных понятий веры, в том числе и о Боге, и об искупительной жертве Христа, а перед этим еще о грехопадении, и об аде, и о рае, и прочие основные понятия веры, мы этим самым возгреваем в себе страх Божий. Поэтому вера наша поддерживается в живом состоянии. Плюс еще борьба, реальная борьба, которая также рождает в нас сокрушение сердца и нищету духа. Вот эти признаки первые признаки правильного покаяния, как говорит святитель Игнатий, они оживляют душу, они оживляют веру в нашей душе. Итак, если здесь примирение на первом этапе происходит внешнее примирение, без него также не начинается путь восхождения по добродетелям, даже само покаяние, оно реальным не становится, потому что мы не можем еще принять благодать. Тогда, когда мы представляем из себя закрытый кулак, который наша задача вот так раскрыть, так, чтобы соединение со Христом произошло, примирение со Христом произошло, и веру надо изучить, так, чтобы ереси, любые неверные понятия исключить. И веру надо подтверждать делами, то есть вести борьбу со страстями. И смертные грехи нужно прекратить делать, узнать их все, раскаяться и отречься от них навсегда. Со страстями в борьбу включиться обязательно. Не означает победить их на первом же этапе сразу. Святым никто никогда сразу не становился, но в борьбу включиться. Но еще человек должен быть крещен. И тогда для благодати больше нет препятствий. Происходит примирение со Христом, соединение со Христом. В этой самой борьбе, вот здесь, в начале, уже человеку возможно святое причастие, потому что не препятствует уже ничего Христу быть в нас, а нас в нем. В причастии происходит такое таинственное соединение. Если же мы пока еще закрытый кулак, и в самом начале еще нашей веры мы не устранили все препятствия для благодати, то Бог всегда направлен к нам, всегда желает быть с нами, но мы не можем впустить его. Мы на словах зовем его, читая молитвенные правила, пусть даже холодно и безразлично, может даже кто-то и по ходу дня что-то вспоминает, Господи, помоги, особенно когда беда случается, но мы остаемся закрытыми. Закрытыми, не зная тех причин, которые препятствуют благодати приходить и исцелять нас. То вот, пройдя эти все вещи, постепенно мы приходим вот к этому седьмому этапу, к седьмой добродетели, где мы примиряемся со Христом уже не в этой внешности, а где? Можете догадаться? Да, внутри сердца. Внутри сердца. И вот об этих вещах говорить очень сложно, потому что нам это все не свойственно. Если мы только об этом где-то прочитать можем, и хотя бы что-то там понять, это еще ладно. А вообще и до ума это не совсем до нашего доходит. Ум остается дебилом, помраченным, страсти, потому что во все еще действует, суета мира отвлекает нас на все, что угодно. Мы не можем понять, как это примирение со Христом внутри сердца. Объяснить это можно на примере внутренней молитвы. Вот если бы здесь человек занимался молитвенным деланием от самого начала, хотя бы сначала молитвой гласной, словесной, потом деятельный этап молитвы проходил, то здесь на седьмой добродетели, на добродетели примирения, мир, происходит таинственное событие. Происходит примирение внутри сердца человека, примирение с Богом. То есть соединение внутри сердца с Богом. Страсти здесь до такой степени ослабевают, а добродетели уже реальные присутствуют, что ничего не мешает Духу Святому пребывать в этом сердце. В сердце такого человека. И Бог, сам Бог, неведомым образом, без всяких со стороны христианина попыток туда внедриться в сердце, а этого надо беречься, как раз отцы говорили, нельзя входить в сердце прежде времени, пока там есть страсти. Если прежде времени христианин дерзнет входить в сердце, в котором еще живы страсти, то непременно будет беда, помрачение ума. Там дьявол так хитро возьмет в плен наш ум, что прелесть неминуема. Вплоть до повреждения рассудка, вплоть до лишения рассудка. И в прежние времена такие случаи бывали при неправильном руководстве или при самости подвижников. А в наши времена это вообще легко может произойти. И усердные христиане современные попадают в такие капканы. Усердные. Причем это усердие, как говорит апостол, есть ревность, но не по разуму. То есть, если человека никто не ведет, и сам он не понял этапности вот, действия молитвы, упражнения в молитве, он легко может залезть туда в сердце, бесы могут затянуть. Тогда, когда еще там страсти. И тогда помрачение ума неминуемо произойдет. И вот на седьмом-то этапе как раз сам Бог, поскольку сердце уже очищается от страстей, и там начатки добродетели появляются, Духу Святому ничего не препятствует там быть, то сам Бог вводит ум такого христианина в сердце. И человек там встречает Христа. Как встречает, что при этом происходит, мы не можем себе представить, и не надо даже представлять. Но самое удивительное, что в этот период как раз начинается действие молитвы самодвижной. Вот самодвижная молитва о том, о чем, может быть, кто-то мечтает, и прежде времени, и будучи совершенно недостоин, забывая о своей греховности, а кто-то, может быть, и старается, и годами, и, может, десятилетиями не может этого обрести. Почему? Потому что не входит еще на тот этап, на седьмой этап мира. То есть не во всем примирился с Богом. Не все обстоятельства жизни такой человек готов принять с миром. Те обстоятельства, которые попускает Бог. Особенно незаслуженные скорби. Очень сложно согласиться с ними. То, что заслужено, оно понятно. Заработал, заслужил, приемлю достойные по делам моим. А как незаслуженно им потерпеть? За что? Возникает естественный вопрос у человека. За что, Господи? За что это все попущено мне? А это подобие Христу. Это подражание Христу. А за что Христос пошел на крест? За что его оклеветали? За что ему плевали в лицо? За что его распяли на кресте? Итак, подражание Христу на седьмом этапе здесь, оно совершенно очевидно. Даже на этапе долготерпения оно уже начинается. И никак не войти в мир, если человек не понудит себя согласиться с любым Божьим промыслом, какой бы ни был, какой бы ни встретился человеку в жизни. Итак, во всем ты прав, Господи. Да буди на все твоя святая воля. Во всем научиться уповать на Бога. Такой человек реально примиряется с Богом. И не внешне, и не на словах, а именно внутри своего сердца. И не случайно, совершенно именно здесь Господь дает молитве такую способность, такую особенность, как самодвижность. Такой христианин, он в любое время, чем бы он ни занимался, куда бы он ни стремился, как бы только он, например, проснулся или занят каким-то занятием очень важным, в любое мгновение, как только он вспоминает о Боге, как только он вспоминает о молитве, он обнаруживает, что ум его там находится вниманием внутри сердца и уже говорит слова молитвы. И даже если они наполовине где-то прервались, отвлекаясь, например, на какое-то событие, вождение машины или еще на какое-нибудь точное занятие, то в следующее мгновение, когда появляется первая же возможность, ум сам охотно, совершенно несложно, совершенно просто продолжает говорить слова этой молитвы. И это действенно получается у человека. Человек это реально чувствует. Как это происходит и где это происходит. Нам, грешникам, нужно настраиваться. На то, чтобы удержать внимание при молитве, нужно обязательно настроиться на покаяние. Потому что покаяние – это фундамент молитвы. Когда есть этот фундамент покаяния, когда рождается в человеке сокрушение сердца, страх Божий, когда человек научается сожалеть о самом себе, то и в любую минуту может эти признаки покаяния проделать, может как бы их родить в своем сердце, иметь их в любую минуту, как бы только он не вспомнил и не захотел об этом, то и молитва в любое мгновение также на этом основании может сразу происходить. Если нам нужно настраиваться, и через несколько секунд ум у нас опять улетает, потому что внимание рассеивается, потому что покаяние, лишаемся покаяния. Влетел очередной помысел и перебил нас. Перебил, и мы уже улетели. Говорим слова молитвы механически, повторяем как магнитофон, молится уже не ум, а рассудок молится. Рассудок, который натренировался, приобрел навык. Вот в уме есть такая способность, подобно тому, как песенку какую-нибудь послушал, а потом она чего нам? целый день мозги парит, как в народе говорят. Крутится, крутится и крутится. Надоедливо, занудно. И тогда, когда оно уже совершенно противно стало, отвязаться от нее нельзя. Вот автоматизм какой есть. Это свойство мозга. Оказывается, это свойство рассудка мы можем применить и при молитве, но в том случае, если будем основывать дело на покаянии, тогда уже не рассудок начинает молиться, а ум. Ум начинает молиться. А как только ум улетел вниманием куда-то на очередной помысел, который бес загнал в наш ум, все, остался только рассудок. Механизм работает, а душа не отзывается. Сердце холодно. Ум пошел блудить с бесами, как говорят отцы. Как страшно. От Бога отвернулся, пытался с ним разговаривать, с Богом, пытался молиться и бросил. Отвернулся от Бога, пошел блудить с бесами, по помойкам опять собирать то, что бес будет предлагать. Вот так мы молимся. И сожалеем, и каемся в этом. И на исповеди некоторые пытаются говорить об этом, но пустое занятие. Что толку об этом говорить? Нужна борьба. Нужно восхождение вот по этим самым добродетелям, с первой начиная. Только там, когда-то, на седьмом этапе, когда наступит мир, и мир глубинный, внутренний, в сердце человека, тогда молитва получит новое состояние, состояние самодвижности. Когда ум будет знать, как входить в сердце, и входит он туда действием Божьим, не сам человек технически туда как-то входит. Хотя у святых отцов были написаны приемы вхождения в сердце, но последние отцы, святитель Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчанинов, переводя творение древних отцов, они эти моменты просто выпустили. И написали в сноске, что механизм, технику вхождения в сердце упускаем по причине отсутствия наставников, которые бы могли учить этому и контролировать, как это делается и правильно ли это делается. Это очень опасно. Поэтому нам, современным христианам, и не нужно пытаться искать, даже если мы где-то прочитаем, где-то найдем переводы на русский язык вот этих моментов, и не нужно это делать. Святитель Игнатий говорит в нужное время, тогда, когда Бог будет видеть, что это безопасно для человека, и во благо будет, Бог сам введет, откроет этот вход в сердце. И так вот он открывается на этом седьмом этапе, на седьмой добродетели, когда человек примиряется с Богом внутри своего сердца. Причем здесь слово «мир», если к нему добавить еще приставку «с», то знакомая нам одна добродетель здесь может зазвучать. Догадайтесь как? Смирение, да. И вот святитель Игнатий, он так и объясняет слово смирение. Это значит с миром относиться к себе, к окружающим людям и обстоятельствам и к Богу. С миром. Видите, во всех отношениях, во всех аспектах нашей жизни, чего бы ни касалась наша жизнь, мы должны с миром научиться это все принимать. Итак, во всех бедах, скорбях, болезнях и даже незаслуженных, признавать правду Божью, признавать, что Бог прав, воля Божья свята, и никакого зла Господь не может сделать. Бог делает всегда только добро. И если попустил нам какое-то зло терпеть, и даже напрасно терпеть, то значит это нужно для нашего спасения. Значит это нужно для того, чтобы дальше трудиться в своей внутренней келье, келье сердца, чтобы дальше и дальше приготавливать ее для пребывания там Духа Святого. Так все обстоятельства, которые встречаются христианину, он принимает здесь, на этапе этой добродетели, с миром. Он не враждует, он не спорит. У такого человека остаются враги? У него нет врагов. Они для него кем становятся? Удивительно, что они для него становятся благодетелями. Благодетелями. То есть, какие бы ни были злодеяния со стороны окружающих людей, ближних или дальних, знакомых или незнакомых, это все при правильном духовном рассуждении является благом для человека. Благом. Потому что при этом человек удивительную возможность получает подражать самому Христу. Как Христос незаслуженно потерпел все гонения, всякую клевету, казнь, смерть. Так и христианин, если он за свои грехи уже дал отчет Богу, долги свои оплатил, которые имел, оплатил чем? Трудами, борьбой со страстями, попыткой исполнения заповедей, плачем о грехах, раскаянием, глубоким сожалением, самоукорением, покрыл, очистил с Божьей помощью. Божественная благодать это делает, но при трудах человека. Вот, то все последующее, оно принимается как дальнейшее средство совершенствования духа, дальнейшее средство приближения к спасению, к любви, к высшей христианской добродетели. Итак, удивительным здесь еще является мир с самим собой. Когда человек даже на этом этапе, как писали о себе подвижники, имеет в себе некоторые проявления страстей. Вот нам это кажется совершенно непонятно, ну как так? Если уже добродетели в сердце у человека формируются, если уже явные признаки добра в человеке есть, и молитва самодвижная, откуда, какие грехи? Какие грехи? Да, кстати, какие грехи были у святых? Вот так святитель Игнатий их называет, что вот та категория грехов, которые нужно считать простительными грехами, это не значит, что в них не нужно каяться. Это не значит, что их нужно одобрять, их искать, делать как можно больше. Вовсе нет. Грехи остаются грехами. Но вот наличие этих грехов, мизерного такого плана, которые подобны песчинкам, всего лишь песчинкам, они позволяли вот подвижникам, настоящим подвижникам, удерживать в себе ту самую нищету духа, которая должна быть приобретена здесь, в самом начале. И происходит ее постепенное развитие, вплоть до смирения. Мы вначале еще сказали, что нищета духа – это такая добродетель, которая является началом, помните, началом смирения. Это начало смирения. Смирение начинается с нищеты духа. Итак, если нищету духа в самом начале христианин приобретет вследствие правильных трудов по воздержанию, в борьбе со страстями и со смертными грехами, то тогда эта нищета духа, постепенно возрастая, переходит в эту седьмую ступень совершенно естественным образом, в смирении. И такой человек, если он обнаруживает в себе вот эти проявления тончайших грехов, так называемых простительных грехов, как говорит святитель Игнатий, увлекся, невзначай увлекся каким-то взглядом, какой-то мыслью, каким-то чувством, и тут же обнаружил его и пресек здесь же, то такие грехи, он говорит, не разрывают с Богом, они не отторгают благодать. Человек остается в мире со Христом. Но эти тончайшие проявления Господь не освобождает от них, подвижников, не освобождает. Это особый Божий промысел о них, потому что эти проявления позволяли им сокрушаться и каяться намного глубже, чем мы в смертных грехах своих каемся. Мы так смертные грехи не умеем осознавать, как они умели глубоко осознавать и переживать вот те простительные мельчайшие грешки, которые подобны песчинкам. А наши смертные грехи – огромные валуны, каменные глыбы. И нас они не тревожат порой. А их песчинки тревожили, вводили в глубочайшие переживания, которые вызывало сокрушение сердца, которое вызывало удивительнейшую добродетель, которая есть плач. И вот этот самый плач, он тоже обретается здесь, в самом начале. Вот в борьбе за первую добродетель, при воздержании, в борьбе со страстями. Кто-нибудь вспомнит, почему это так? Я не ошибся, что плач точно здесь рождается? Нет, ну мы здесь только говорим о добродетелях. У нас раз тема такая добродетели, то мы пока говорим о добродетелях. Плач здесь появляется, потому что если мы вспомним лестницу евангельских блаженств, то она начинается с нищеты духа, помните? А вторая какая ступень? Блаженны плачущие. А третья? Ну вот посмотрите, вот, до кротости должен появиться плач. То есть вот здесь апостол Павел не указал на него, но по замыслу включил его в первую ступень, в первую добродетель воздержания. Если человек будет трудиться добросовестно, в борьбе со своими страстями, будет видеть постоянные свои падения, неспособность победить грех, неспособность проконтролировать действия своей души так, чтобы не сорваться в грех, тогда такой человек, чем больше будет бороться, тем больше будет видеть грехов, и тем больше будет склоняться к плачу о самом себе, к сожалению, о своих грехах и о своей погибели. Пока не дойдет до вот этого милосердие на четвертом этапе, на четвертой добродетели, пока не будет глубоко духовно сожалеть о себе, о своей погибели. Итак, вот этот плач, он рождается на этапе воздержания, и именно плач выжигает страсть, именно плач. И когда выжигается главное из них, как мы говорили, гордость, или подсекается, как мы сказали, то, наконец, начинает формироваться кротость. Нежелание отвечать злом на зло. Подавление в себе вот этого гнева и даже во внутреннем действии, во внутреннем чувстве. Подавление. Запрет себе даже гневные слова говорить. Не только гневные дела делать, как раньше это бывало у нас, гневные слова даже говорить. А настоящие христиане следят за своими мыслями. Если гневные мысли вдруг у человека идут по предложению бесовскому, и только человек увлекся умом, то как только очнулся, схватился, вспомнил, понял, что опять бес его потянул на старые грехи, опять заработала страсть, пресекает действие страсти и тут же кается искренне, сокрушается. Так вот, примирение с самим собой или мир с самим собой на седьмом этапе заключается в том, что как бы ни были высоки подвижники, простительные грехи сохраняли свое действие по промыслу Божьему, попускал Господь присутствовать этому, то есть бесам как-то воздействовать на ум даже этих святых подвижников, так чтобы хотя бы в виде помыслов или тонких чувств это они в себе обнаруживали. Но это помогало им сохранить смирение, нищету духа, то самое основание лестницы, которое возводит нас в небо. Без этого легко забыть о грехах, о греховности, и легко уклониться куда? В самомнение, в прелесть. А это погибель. Поэтому Господь премудро сопровождает христианина на каждом шаге, на каждой ступени лестницы. И здесь точно так же сопровождение Божие присутствует. Вот такая как бы защита, охрана. Охрана того добра, которое с Божьей помощью христианин себе уже взрастил, тех плодов, которые уже христианин заимел. Итак, вот что такое мир. Он совершенно естественным образом рождается от добродетелей долготерпения. Вот у таких людей не только происходят перемены в молитве, они еще получают удивительную способность, если они находятся не где-нибудь в отшельничестве, не где-нибудь в пустынях, в горах или в лесах высоких, непроходимых, если они среди народа, в мире и в церкви, здесь, в теле Христовом, то такие подвижники получают от Бога удивительную способность, удивительный дар примирять нас, грешников, догадайтесь, с кем? С Богом. Вот они сами в мире с Богом, они сами. И у них появляется возможность нас, грешников, примирить тоже, примирить с Богом. Как бы за нас слово замолвит пред Богом. Если совершенно человеческие образы здесь применить, то, например, есть какой-то большой господин, большой начальник, ну, условно царь, как преподобный Симеон Новый Богослов говорит. Ну, вот царь, если есть царь, для них это совершенно было понятное сравнение. И вот какой-то из подчиненных, из слуг прогневил царя и впал в немилость царя, справедливая немилость царя, лишен всего. Не только лица теперь царского видеть не может, и всех благ теперь не может иметь, которые от царя мог иметь или имел. Что такому человеку делать? Сам он попытается пойти к царю? Нет, он отстранен. Все, провинился. Какой вариант есть? Да, нужен посредник, нужен друг царя. Друг царя, который имеет вход к царю, который может перед царем замолвить слово за этого вот несчастного. И это слово царь послушает. Потому что этот посредник должен быть другом царю. И вот если этот друг царю одновременно пожалеет вот этого грешника, который отлучен от царя за какие-то преступления, посочувствует ему, и как-то они близки друг другу окажутся по стечению каких-то обстоятельств, может быть, какое-то сродство или знакомство, или, может быть, он когда-то ему чем-то помогал. Кто знает, какая причина. А может быть, просто из сожаления об этом человеке. Пойдет друг царя, видя, что он кается, что он исправляется, что он осознал свою ошибку. Но просто он не может быть допущен к царю, даже при любом его покаянии. Запрет и все. И тогда идет посредник, зная дела покаянные этого человека, идет и просит царя о прощении вот этого грешника. Итак, вот те христиане, которые достигают вот этой седьмой добродетели мира, они получают от Бога удивительный дар примирять нас, грешников, с Царем Небесным, с Богом. Вот раньше церковь всегда жила такими людьми. Раньше церковь всегда пополнялась от действий таких людей. Эту функцию, эту роль выполняли в первое время апостолы, потом равноапостольные, потом архиереи, которые законно поставлялись в церкви, и пастыри, которые также были добросовестны, честны, искренни и были праведниками. Были праведниками. То есть достигали вот в этой искренней борьбе, в этом труде с пролитием слез, пота и крови, достигали вот этой высоты мира, вот этого глубочайшего смирения, при котором человек и с Богом примирялся, и сам в себе был мирен. Свои недостатки, которые видел, не отчаивался в них, не отчаивался. Хотя эти простительные грехи продолжались и были, но они не вызывали у них отчаяния, так как мы порой боремся с какими-то грехами, очередное падение, и что? У нас бывает. Опускаются руки. Мы говорим, сколько можно? Все, ничего у меня не получается. Идем жалуемся на исповеди. Вместо того, чтобы каяться в грехе, мы что делаем? Мы требуем, батюшка, сделайте что-нибудь со мной. Сделайте что-нибудь со мной. А что с нами сделать? Уши заткнуть нам? Глаза, может быть, заклеить? Или чтобы мы не тявкались дома у себя друг на друга, рот лейкопластырем заклеить, что ли? Или, может быть, прийти к нам в гости и телевизор у нас унести на помойку? Что должен сделать священник с нами? А, кстати, да, что должен сделать священник? Нет, он должен нам объяснить. Он должен нам объяснить, что вот за эти дела ад ждет. Должен напомнить, что такое ад. Если мы забыли основные вопросы веры, предложить нам пройти оглашение. Напомни себе, человек, кто ты есть, почему ты такой? Что такое страсти? Что такое смертные грехи? Как ты умрешь, человек? Как ты после смерти сразу придешь на суд? Как после суда тебя ждет или ад, или рай, а третьего места нет? Как-то вот так должен с нами поговорить пастырь, чтобы мы прониклись опять вот этим покаянием, чтобы оно ожило в нас, потому что грех убивает в нас жизнь. А покаяние – это первые признаки жизни. Если убита в нас снова жизнь через грех, в который мы впали, который затянул опять сатана, нам надо восстановить жизнь, то есть нам надо восстановить покаяние. И вот эта горькая правда у нас, грешников, в одно мгновение выдувается как-то бесами память о смерти, память об аде. Все понятия веры куда-то вылетают. И человек даже не понимает, вообще зачем он тут в церкви, для чего это все вообще? Куда он ходит? Что надо? Чего добиваться? Потрясающе просто. Хотя перед этим все человек знал. Это что означает? Это означает, что сердце у него до сих пор каменное. Сердцем управляют до сих пор злые духи. И они не пускают туда веру. Не пускают. Не пускают туда покаяние. Покаяние находится на поверхности. Подобно как пыль лежит на столе. Дунул ветер. Туда ее погнала пыль. Дунул ветер в другую сторону, туда погнала пыль. Вот так. Вот уровень нашей веры, качество нашего покаяния. Чуть дунул ветер бесовский, и нет больше ни покаяния, ни веры. И надо снова в человеке насаждать это состояние, как-то возбудить в нем это вновь. Как это сделать? Если человек сам не находится в мире с Богом, как он другого может оживить? Как сам по себе, без Божьей помощи, может человек помочь другому человеку в таких тонких духовных вещах, которые не пощупаешь, их же не видно. Это же не то, что пришел к зубному врачу, пожаловался, болит зуб. Ну, врач, если и не видит, он отправит на рентген, снимок ему покажет, да, вот это все. Он говорит, сейчас вот сделаем вот это, готовьте деньги, вот столько. Все, 40 минут, готов. 3 канала запломбированы, нервы удалены, свободен. Видите, как все легко и быстро. А в душе как? Кто ее сфотографирует насквозь? Кто там рентген сделает? Если только сам пастырь знает вот это в себе, борьбу сам с собой ведет, навыки борьбы имеет, и в результате этой борьбы не просто на первой ступени добродетели сам еще кувыркается, да, а поднимался и дошел вот до этого состояния. И то не каждого, оказывается, можно примирить. Мы такие есть поврежденные, что за нас надо, знаете, сколько заплатить? Жизнь отдать. Отдать жизнь. Ни много ни мало. Вот просто отдать жизнь. Вот тогда, может быть, Господь примет эту жертву и бесов вот из этого человека изгонит. А так как освободить человека, если он сам продался бесам? Родился под их контролем и управлением, по наследству ему передались страсти от родителей, от прародителей, и бесы сразу прицепились в момент зачатия. Они уже здесь. О, наши, они говорят. А родился человек. Родился и с первого дня жизни сопровождают, взращивают, культивируют в нем эти родовые страсти. Они же знают, на чем они предшественников погубили, и знают, как эти страсти развить, как укрепить их в человеке. Вот идет процесс, и так всю жизнь. А потом, дойдя до крайней степени отчаяния, такой человек явится, наконец, в церковь в полном уже расстройстве и говорит: помогите. Ну как же помочь сразу? Давай, вступай в борьбу, изучай веру, проходи оглашение, изучай свои страсти, прекращай делать смертные грехи. Вот тут и начинается, готов ли человек, желает ли человек, а умереть за него, ну, а смысл какой? Один раз за одного умерли, а остальных кто будет пасти? За всех ведь разом не умрешь. Поэтому наш труд требуется, от нас нужно. И причем, когда кто-то за нас умирает и автоматически нам дается благо, то мы этим благом будем дорожить. Да мы его теряем очень быстро. Соблазны в мире те же самые. Навыки-то никто не отнял, никто не отобрал. Свободу Бог возвращает. И даже благодать, бывает, начинает действовать в некоторых людях в виде исключения по молитвам великих старцев. И даже благодать теряют, забывают люди, уходят на старую блевотину, как псы. Так, например, о себе пишет сам преподобный Симеон Новый Богослов, как старец Симеон Благоговейный вдохнул в него благодать. Какое-то совершенно таинственное, чудесное явление. По молитвам этого старца Симеона в него вселилась благодать. И он некоторое время пребывал в этой благодати, месяц или два. А потом суета, дела, заботы, проблемы, страсти мира сего, все это затянуло потихонечку и забыл, бросил, ушел на старую жизнь, в старые гадости. И так бы и погиб, так бы и пропал, если бы Симеон, благоговейный старец его, не молился о нем и не вымолил бы у Бога ему покаяние, прозрение ума. Ты имел, что ты имел, вспомни хотя бы, что ты забыл. И сейчас во что ты опять превратился, стал хуже, чем был. И вот это уже раскаяние, это уже настоящее покаяние привело его туда, к старцу Симеону Благоговейному, и оставило там навсегда. И он стал продолжателем дела старца и воспринял благодать через своего старца и стал великим подвижником, не только подвижником, великим новым богословом. Вот уникальный случай в истории церкви. Но мы-то с вами не должны мечтать об этом, что мы тоже будем получать вот так благодать просто, потому что кто-то взял, дал и все. Очень быстро потеряем, не будем дорожить. Смешаем ее с грязью наших любимых дел, которые основаны на страстях, и все пропадет, все потеряем. А за это еще больше дадим ответ, так? Вот как. Поэтому на седьмой добродетели мир с Богом совершенно явен и очевиден в том, что изменяется внутреннее состояние человека, и молитва приобретает новое качество и свойство. Как же теперь перейти с седьмого на восьмой? А там радость. Там радость. То, собственно говоря, о чем мы мечтаем все в жизни. То, к чему стремимся. Кто себе ищет неприятностей? Ну, кто себе хочет худого, злого? Кто болезней хочет? Мы как-то все желаем для себя хорошего. Ну, так или нет? Ну так. Сейчас мы по самолюбию желаем это все. По самолюбию. А вот подвижники, которые постепенно продвигались по этой лестнице добродетелей, они естественным образом входили в состояние смирения, и из этого состояния мира входили в радость. Как же так? Вот эта молитва, которая давалась подвижникам на седьмом этапе, вот эта самодвижная молитва, она до такой степени привлекала их ум, что они постоянно, как можно чаще и почти всегда жили с памятью о Боге. Что бы ни случалось, ели, работали, шли, ехали, пили, спали, что бы ни делали, с памятью о Боге всегда. И вот Господь, который тайно присутствует в сердце такого человека, и молитва там внутри совершается, и как отцы говорили, здесь, на жертвеннике сердца, приносится жертва Богу. Какая жертва? Жертва покаяния. Жертву покаяния. Еще они какие-то вообще страшные слова говорили, которые даже объяснить невозможно и даже произносить не совсем ловко, потому что они нас соблазняют. Они говорят, что вот там, на престоле сердца, они совершали таинственно божественную литургию. Вот сказал, но боюсь, что как бы не соблазниться нам. И это написано в книгах. Как это происходило? Тайна. Непонятная для нас тайна. Но книга «Невидимая брань» для всех доступна. У кого ее нет? Кто ее еще не читал? Смотрели хотя бы кто-то? «Невидимая брань». Святой Никодим Святогорец. Доступна совершенно для любого. Вот можно пойти в любой лавке, почти в любом храме она найдется. И там есть такая глава, как причащались святые в молитве. В молитве причащались. Подобно тому, как мы причащаемся явно из чаши, руками священника, когда нам подается тело и кровь Христа. А они как-то причащались в молитве. Вот это как раз и объясняет, почему святые уходили на долгие годы в пустыни, в леса, в ущелья, прятались от мира, от людей, никого не видели. Как они там без причастия жили? А вот как? Вот за счет той самой молитвы, которая внутри сердца, через внутреннее примирение с Богом, вот такая молитва, такое качество молитвы, что они причащались Духом Святым, который присутствовал в сердце. И во время молитвы эти действия они реально ощущали. Такие же точно действия и состояния, как если бы они причащались непосредственно из чаши. Таинственное вообще открытие, такое для нас совершенно непонятное. Но тем не менее, они же это описали зачем-то для нас, чтобы мы с вами знали. Итак, если человек, находясь на седьмом этапе, постоянно молится и вкушает благодать, то благодать сама по себе естественным образом содержит радость, радость духовную. У нас здесь растерянность. Мы понимаем слово «радость» совершенно по-плотски, по-земному, так, как мы ее ощущаем здесь в жизни. Радость увидеть знакомого человека, радость увидеть любимых людей, радость что-то поесть, знакомое, вкусное, приятное. Радость, может быть, даже отдохнуть или поспать. Радость искупаться в море. Радость, в конце концов, купить какую-то книгу, которая дорога. Радость для кого-то, например, в воскресный день пойти в храм. И это все человеческие проявления. Это чувственные проявления сердца, в которых легко примешаны страсти. Радость от каких-то достижений и успехов. Радость от похвалы – это уже напрямую страстные какие-то проявления. Но они же дают нам радость. И от этой радости мы порой расплываемся в улыбке. Так она приятна, что даже не можем удержать мимические мышцы лица. Сигналы, команды мозга. Там определенный центр мозга так реагирует на то, что мы приятное для себя здесь имеем. Или о чем мечтаем. Что вызывает в нас радость. Итак, мы радуемся тому, что нам приятно. Так вот, благодать Святого Духа таинственным образом дает свою какую-то радость, другую, тонкую, духовную радость, которая ни с чем земным, как говорят отцы, несравнима. Как бы мы ее здесь ни искали, эту земную радость, сколько бы мы ее из разных источников ни потребляли, она приходит на время, а потом что с ней бывает? Уходит, как тень, и неуловимо становится. Сколько бы мы ни пытались ее удержать, ее нельзя удержать постоянно. Ее все время нужно возобновлять. Причем одно и то же событие, которое сегодня дает радость, через некоторое время, как мы говорим, приедается, становится нудным, надоедливым. И что потом начинает вызывать? По временам начинает вызывать отвращение, отторжение. Вот такие земные радости. После самых сильных впечатлений и радостей, на которые мы попадаем в этой жизни, могут наступать долговременные что? Расплаты, горести. Горесть, долговременная горесть. Так устроена земная жизнь. Здесь не может быть того райского наслаждения, которое имели первые люди в раю, когда еще были непорочны. Здесь всегда радость с привкусом горечи. Здесь всегда радость краткосрочна. Здесь она всегда подделка. Она всегда здесь обманчива. Мы гоняемся за ней всю жизнь, потеряв ее там в раю, в лице наших прародителей. Вот там потеряли, а здесь на земле гоняемся. И дьявол знает это наше намерение. Это наше стремление. И он подсовывает нам вот эти земные радости в виде грехов. И мы со временем даже начинаем любить эти самые грехи. И в грехах начинаем видеть радости, находить услаждение своим страстям. Поэтому злой дух этими пользуется и легко управляет нами. Без радости мы жить не можем. Мы так устроены, страсти наши так устроены. Если не будет у нас никаких радостей, как мы говорим, белая полоса, вот все хорошо, а потом у нас чего? Как тельняшка, говорят в народе, да? А потом черная полоса. А когда черная полоса затяжная, тогда что у нас? Печаль, которая называется по-медицински депрессия. А то еще и к врачам теперь люди ходят. Говорят, на Западе и в Америке, говорят, вот такое число народа живут на антидепрессантах. И такую цифру называют, что аж жуть берет. Вот когда жили. Счастливая жизнь, оказывается, к чему она приводит? Мы-то думаем в этом счастье. Вот дали им счастье, обеспеченная жизнь. А чего же они от депрессии-то все маются? Да потому что веры нет. Вера формальная, покаяния нет, благодати нет. А сколько земных радостей не потребляй, ими не насытишься никогда. Это как раскаленная огненная печь, в которую кинули полено. Оно быстро-быстро сгорело, в дым превратилось, все. И эта раскаленная печь требует опять, кидай, кидай в меня, кидай, а то я остыну. Вот таковы земные радости. Здесь нечто другое, и совершенно естественно связанное с молитвой. И самое поразительное, что нам объясняют отцы, вот этот самый плач, который вот здесь зарождается, вот здесь постепенно переходит в смирение, и он не исчезает. И этот самый плач превращается в радость. Странный механизм, правда? И вот когда прочитал об этом, думаю, как просто все объяснили. Все доходчиво, ясно и просто. Мы-то думаем, как радость-то обрести? Как радость обрести? И начинаем выдумывать себе духовную радость. Ну как мы себе выдумаем? Это же будет подделка, обман. А оказывается, она совершенно естественно рождается от духовного плача. Плача сердца. Итак, если мы научимся чистому плачу духовному, без примеси страстей, то совершенно естественным образом эта вода, плач, сравним с водой, да? Слезы же текут, бывает. Хотя духовный плач, он не всегда со слезами. Он бывает внутри сердца и без слез. И вот эта вода, все-таки условно сказать, ближе к воде, она превращается в огонь. В огонь радости. И эта радость порой не только тихо и тонко действует, которую заметить можно только в тишине, при внутренней молитве. При суете ее не поймать, ее не обнаружить даже. Она не только тонко и тихо действует в сердце человека. Она по временам, как описывали это святые, так наполняет всю душу, что даже переливается в тело. И даже тело испытывает сладость, от которой человек как бы весь тает, тает, уже не чувствует себя, не чувствует времени здесь, на земле. Он как бы испытывает райское блаженство. И как бы ни было оно велико, отцы сказали, что все равно это только, это еще не само райское блаженство. Они как его называли? Это все равно только тень. Тело мешает. Тело, вот это дебелое, дряхлое тело, оно мешает полностью испытать это блаженство, потому что ну, оно просто тает, оно рассыпается, как они говорили. Оно не может этого вытерпеть, оно может просто умереть, тело человека, от преизбыточного блаженства. Но Господь не попускает больше, потому что знает меру, которую может выдержать человек. И так некоторые святые писали такие странные слова: «Господи, убавь волны благодати Твоей я». Ах, нам бы хоть как-то вот что-то нам убавь. Нам прибавь хоть, Господи, нам. Да к нам бы плача надо прибавить. Посмотрите, еще раз возвращаемся. Надо в плаче упражняться. В духовном плаче сердца упражняться. Которое рождается от нищеты духа, от страха Божьего, от самоукорения. Естественным совершенно путем развивается до смирения. Мир с Богом, со всеми обстоятельствами жизни. Мир с ближними. Мир с самим собой. Тогда этот мир ничем не разрушается. Тогда только и появляется вот эта радость, когда мир ненарушимый уже в человеке. Итак, вот эта таинственная радость, о которой мы мечтаем, а иногда находим здесь на земле, но совсем не то, и удовлетвориться этим не можем, и сравнить у нас не с чем. Поэтому это высочайшая добродетель духовная на восьмой ступени она находится и является предшественницей самой высшей добродетели любви. Как же от радости перейти к любви? Но тут-то вы все догадаетесь. Тут-то вы легко должны догадаться, как с этой восьмой ступени шагнуть на восьмую. От радости как перейти в любовь? Почти правильно. Только мы не должны забывать, что эта радость появляется при молитве. Молитва – это общение с Богом. Когда мы при общении с кем-то имеем от Него радость, пресыщающую нас, или хотя бы насыщающую нас, то мы будем стремиться к этому источнику радости. Вот это и есть любовь. Стремление к предмету любви. Если предмет любви так насыщает радостью, а этот предмет есть Бог, от Бога же радость, то вот здесь и рождается совершенно естественным образом то чувство, ощущение любви к источнику этой радости, к Богу. Вот как оказывается, тут вообще нет никаких препятствий. Тут вообще нет никакой границы. Тут больше и делать ничего не надо. Таким образом, христиане, великие подвижники, постепенно подвигаясь с первой до восьмой, если они обретали постепенно это все, как от матери, последующую дочь, и следующая дочь становилась матерью для следующей добродетели, которая была ее дочерью, так постепенно и доходили до самой высочайшей добродетели христианской, до любви, которую ни словом описать, ни сказать, ни как-то сымитировать или инициировать просто невозможно. А по подобию человеческому мы можем это хотя бы как-то объяснять. Если здесь, на земле, нам что-то приятно, то мы это любим. Хотя приятно нам бывают греховные, но мы это любим. Подобным образом и в духовном плане. Душа-то та же самая. Свойства в ней те же самые остаются, только там в греховном варианте, а здесь в действительном, духовном варианте. Если нам радостно и приятно общение с Богом, если такая молитва у христиан по милости Божьей появлялась, то, естественно, вот это чувство влечения к Богу, любви к Богу, потребности иметь Бога, оно было постоянным в них. Оно управляло их жизнью. Итак, вернемся к страху Божьему. Куда же девается страх? Мы же говорили, что в самом начале, образуясь вот здесь еще, на первой добродетели, он оживляет веру. Вот этот рабский страх Божий, он делает веру живой. Страх попасть в вечные муки, в ад, нежелание иметь наказание, оживляет веру, понуждает нас к борьбе. Вот здесь, на шестой ступени, это уже наемнический страх Божий, как желание заработать вечное блаженство. Вот эти две ступени страха так были важны. Куда же они деваются здесь, на девятой ступени? Куда этот страх девается? Он же должен получить свое дальнейшее развитие. Во что он превращается? Он превращается в любовь. Потрясающее дело. Третья ступень страха Божьего – это любовь. И апостол говорит, любовь побеждает страх. И это не просто что-то отдельное от страха. Это особая форма страха. Но она названа совершенно по-другому. Она есть любовь. Это такой страх и одновременно такая любовь, подобно тому, как сын, добросовестный, порядочный сын, любит своего отца и поэтому не желает ничем его огорчить, ничем расстроить его не желает. Если христианин от Бога имеет такую радость, такие наслаждения, то разве он посмеет чем-то огорчить или оскорбить подателя этих радостей, подателя этой благодати? Отцы недаром нас предупредили – никто здесь на земле не может отказаться и отречься от земных радостей и сладостей до тех пор, пока он... Что? Вот смотрите, точно, точно, точно. Мы хотя и теоретики, но порой попадаем в точку. Вот пока отцы на себе это испытали. Вот они говорят... Пока христианин не испытает вот эту блаженную радость, на восьмом этапе развития добродетелей, он от земного еще не может отречься, а вот этого от земного, что ему тоже приятно. Но как только он испытает вот эти первые признаки радости духовной, пусть еще не самый такой великой и блаженный, которая переполняла святых, но хотя бы начальные, тонкие проявления радости, земное становится для него бледным. Бледным. Это раньше оно было ярким, раньше оно было привлекательным. Даже через страсти человек находил себе удовлетворение. А здесь оно теряет свое значение. Почему? Почему все земное теряет свое значение? Оно несравнимо по вкусу. По вкусу. Как зеленое кислое яблоко неспелое, ну, совершенно несравнимо со сладким спелым ароматным яблоком. Вот так и тонкая, тихая, духовная радость, хотя и первая, она уже показывает, что ее постоянство, ее стабильность, ее ненасытимость ею, она не пресыщает человека, она не делается занудной и противной, поразительно. Она постепенно может развиваться и усиливаться, и может идти до тех пределов, которые может выдержать человек. Она не утомляет человека, как эти земные радости, в которые человек порой погрузится, ест, пьет, день, два, три, потом говорит, а, все, заболел, не могу, все тошно, все противно. Даже на море, выехал на море, купается, катается там, загорает, потом говорит, ой, обгорел, ой, устал, ой, надоело. В гостях говорят, хорошо, а где лучше? Вот какие мы странные люди. Уж как нас встречают в гостях, как нас кормят, как нас обнимают, как нас там, ну вот, вот халят прямо. И мы устаем домой, дома лучше. А дома опять поживем и куда хотим. Опять в гости, да. То на море, то куда-нибудь в театр, то в кино, то хоть телевизор включить, что ли, попялиться туда, хоть немножко развлечься, мы говорим, ну, по-честному сказать, отравиться. Потому что в телевизоре там что? Да радости там. Чего вы говорите страсти? Прямо аскеты уж. Радости там. Надо правду говорить. Там для нас приятности, радости. Мы никогда вот этого-то не достигнем. Никогда. Потому что мы заменяем, да, хорошее слово, кто сказал, радости, гадости, да. Гадостные радости. Вот она страшная правда. Как это так? Яд, завернутый в красивую оболочку. И мы думаем, это конфеты. Проглатываем и проглатываем. А потом, откуда это мрачное настроение? Откуда такая разбитость? Почему ближних терпеть не можем? Почему дома злоба? Почему скандал случился? Почему? Да потому что отравились. Благодать, если и была она при нас, отторгли, отвергли ее. А кто приступил после этого? Огня нет. Волки. Волки огня боятся. А как нет никакого огня, они могут разодрать и человека. А почему они огня боятся, кстати? Волки. То шерсть у них загорится сразу же, да. Вот и бесы также Духа Святого боятся. Они подобны бумаге. Или волкам, у которых шерсть, а Дух Святой огню подобен. Или бумага, ее нельзя приближать к огню. Она еще не коснулась огня, она уже начинает тлеть, чернеть и может вспыхнуть даже на расстоянии от большой температуры. Но если мы изгоняем благодать из своего сердца, накануне причащались, а может даже в этот же день, а к вечеру опять влезли в этот ящик смерти и опять отравились, благодать изгнали. Ну что будет с нами? Жди дальше действий бесовских. Дальше будет расплата совершенно закономерная. Будет падение в грехи. Вот эти мнимые радости, они нас влекут до тех пор, и трудно от них отбиться, трудно от них отказаться. Отказ от них равносилен пытке, распятию себя на кресте. Вот так тяжело здесь, на первом этапе воздержания. Не будем забывать, что вот здесь начало. Вот здесь как мы начнем, вот здесь, в самом начале. Вот так или будем продвигаться, или здесь и будем так торчать, буксовать, никуда так и не сдвинемся, изображая только, может быть, движение или мечтая о том, что, может быть, мы что-то там уже из высших добродетелей там заимели. Итак, к любимому устремляться совершенно несложно. Как здесь на земле мы находим и силы, и время, и средства вкладываем в то, чтобы получить то, что мы любим, то, что причиняет нам радость. Так и в духовном плане подвижники ничего не жалели для того, чтобы быть с любимым. И ничем не хотели огорчить, потому что страх Божий здесь переходит в сыновнюю любовь. Преподобный Семен Новый Богослов, он так рассуждает вот об этом странном превращении страха Божьего в любовь. Он говорит, что страх Божий – это дерево. Дерево, на котором должен вырасти плод. Этот плод – любовь. Удивительное сравнение, да? Плод – любовь. Должен родиться на дереве страха Божьего. Посмотрите-ка, какая удивительная простая правда. Вот мы-то, не зная этого всего, мы можем сразу устремляться в высшее, в любовь. Плоды, думаем, собирать. А дерево не посадили. Ну кто в огороде у себя так чего собирал, не посадив? Сорняки одни растут. Так мы же так делаем в духовном плане. Итак, он говорит, странное зрелище я вижу. Дерево страха Божьего родило плод, любовь. И вижу один плод, а дерева больше нет. И плод живет сам по себе без дерева. Он говорит, странное явление, говорит, я вижу. Да, действительно, в природе такого не бывает. Чтобы плоды, родившись, дальше жили, существовали сами по себе, без дерева, которое их принесло. Но в духовном плане, он говорит, так и есть. Любовь изгоняет страх. Потому что боящийся еще не совершенен в любви. Прямо так говорит апостол. Тот, кто еще имеет страх Божий, на предыдущих этапах находится, он еще не может иметь совершенной любви. Не может, потому что страх еще не дает быть любви. Но если человек вошел в эту девятую ступень, в эту девятую степень, в девятую добродетель высшую, то там рождается плод любви, а страх изгоняется, страха больше нет. Вот такая сыновняя любовь к Отцу Небесному рождается, как нежелание его ничем огорчить. Мало того, если есть у нас кто-то любимый, и он о чем-то нас попросит, мы как реагируем? С радостью бежим и выполняем, правда? Нет, никто не кивает головой. Никто не кивает головой. Потому что мы это делать не умеем. Это трудно. Это трудно. Любимых у нас много. Как говорят, полный дом любимых. И всем чего-то надо от меня. Все чего-то требуют, все чего-то просят. Я их так люблю. Но они же разодрали уже меня, говорят. Я уже не знаю, как их терпеть. Ну дайте хоть мне отдохнуть, любимые мои. Вот как мы просим. Как трудно. Как трудно на этом кресте распинать себя, висеть на этом кресте. Хочется сбежать хоть на день, закрыться там в комнате у себя, чтобы никто не тревожит. Отдохнуть от креста. Итак, если любимые наши о чем-то нас просят, мы все-таки охотно будем выполнять, не желая их огорчить, если они по-настоящему любимые. Вот так же точно и Господь говорит, кто любит меня, тот пусть что делает? Господь нас просит исполнять его заповеди. Просто-напросто. Если говорит, вы любите меня, то покажите это. Покажите, это очень просто. Исполняйте мои заповеди, и все. Я буду видеть, что вы действительно меня любите. Вот просьба любимого, если мы любим. Так вот те, кто достигли девятой добродетели, вот этого совершенства, они без труда исполняют евангельский закон. Если в самом начале для нас это пытка, для нас это крест, страшное страдание, то для них, для совершенных, в добродетели любви, это совершенно естественное явление. По-другому быть совершенно не может. И заповедь для них не становится трудной, как для нас. Она становится совершенно естественной. Она дает благо. Она их утешает. Она связана, эта заповедь, с благодатью, которая не только содействует в исполнении заповеди, она еще и утешает их вот этой духовной радостью, которая их наслаждает и насыщает. Вот бы достичь, правда, как удобно-то все. Как удобно. И вот у любви, как у высшей добродетели, есть два удивительных свойства. Любовь, как говорит апостол, это союз совершенства. Союз совершенства. Как это так? Как понять это выражение? Свидетель Иоанн Златоуст говорит, что у высшей добродетели, у любви, есть удивительное свойство. И он сравнивает это с костями в теле человека. Вот если, говорит, кости не будут связаны между собой сухожилиями и мышцами, то они будут недействительны, недееспособны. Они не смогут держать нас, они будут просто кучей, куча костей. Вот в теле человека существуют, он говорит, связи. Вот эти связи между всеми костями, это сухожилия и мышцы, с помощью которых и держится тело человека. Так вот, любовь, он говорит, это такое же связующее между всеми предыдущими добродетелями. Вот эти все восемь как бы находятся еще в раздельности. У них нет еще полного окончательного совершенства до тех пор, пока не достигнута высшая из них добродетель. Она является союз, или там выражение применяется такое, союзение, то есть соединение всех добродетелей и достижение именно совершенного их качества. Вот оказывается еще, чем обладает любовь. Это не просто одна сама по себе совершенная или самая высшая или большая из добродетелей. Это еще и свойство соединения всех добродетелей. Вот здесь достигается совершенство. Только тогда, когда христианин достиг высшей добродетели любви. А святитель Игнатий говорит еще дополнительно очень важную вещь, тоже соглашаясь с тем, что это действительно совершенство, но тем не менее он добавляет, что вот это, то есть любовь, может быть достигнута только как совокупность всех восьми. Близко по смыслу, да, с тем, что говорит святитель Иоанн Златоуст, как совокупность всех восьми предыдущих. То есть, если какой-то из этих добродетелей не будет, или они не будут в состоянии своего естественного совершенства, то и не родится никак любовь. То есть, это не просто вершина, к которой мы идем, это совокупность всех предыдущих добродетелей. Пока их всех нет в человеке, любви не может быть. Вот это нас должно, наконец, настраивать на глубокое понимание того, что есть любовь христианская. Как не просто ее достигнуть, что это не просто вот с середины попробуй заскочить в любовь, или с самого начала имей любовь. Этого не может быть, потому что она является совокупностью всех предыдущих добродетелей. Вот если обратиться прямо к его творениям, то сейчас... Вот если мы, например, в правильном движении находимся, идем по этим самым ступеням, то некоторые элементы последующих добродетелей могут присутствовать. Упражнение в них может быть. Например, если человек находится на первом этапе воздержания, еще борьбу со страстями только ведет, то он может пытаться делать дела милосердия, может делать какие-то другие добрые дела, может терпеть. Может с кем-то хотя бы частично быть в мире, частичное смирение хотя бы иметь. То есть это не означает, что мы не имеем права делать то, что выше. Мы должны упражняться. И, например, смирение, мы говорили, которое здесь на седьмой ступени доходит до совершенства, оно начинается на первой ступени с нищеты духа. Нищета духа – это начало смирения. То есть соединение добродетелей происходит не только в конце и образует любовь, а развитие их происходит постепенное. Но перескочить, например, на, ну, скажем, на этап веры или на что этап долготерпения, на надежду, не пройдя правильно вот этих, нельзя достигнуть совершенного состояния вот этой. То есть совершенного состояния быть не может. Она может быть частичной, она может то появляться, то опять разрушаться. Она может быть так, что к ней может примешиваться страсть. Она может быть нечистой в духовном плане. Еще не может быть той настоящей добродетелью, которую от нас ждет Бог или принимает Бог. Но это не значит, что какие-то элементы этих добродетелей не могут уже нами проявляться в самом начале пути. Это необходимость заставляет нас, потому что с самого начала, читая Евангелие, мы уже видим разнообразные заповеди, которые мы уже должны пытаться выполнять. Если мы не будем этого знать и делать, то мы и грехов своих не будем видеть, и нищету духа даже никогда не приобретем. Но чтобы уже закончить говорить о любви, давайте прочитаем, что говорит апостол Павел. Что такое любовь? Первое послание Коринфянам. Он говорит: «Если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь. Дальше он перечисляет. А что такое любовь? Давайте будем следить за теми добродетелями, которые здесь указаны. Любовь долготерпит. То есть апостол Павел конкретно нам указывает, из чего состоит добродетель любви. И сейчас он будет называть, хотя их и вперемешку, но вот эти все добродетели, с отдельными частными их проявлениями, дополняя еще то, что мы где-то говорили или где-то можем догадываться. Вот посмотрите, как он нам показывает, что любовь-то из них состоит, из всех восьми предыдущих добродетелей. Любовь долготерпит, любовь милосердствует. Видите, вот это все встречается, это все то, что нас привело или может привести к любви, или то, как мы можем прийти к любви, в составе любви, вот эти все восемь. Без них не может быть любви. Если они не полные все восемь, не может быть любви. Итак, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, Всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. А любовь остается всегда. Знание, какое знание упразднится? То есть здесь на земле мы что-то знаем из Священного Писания, что-то познаем о вечности. А там, когда наступит вечность, и если кто-то окажется в Царстве Небесном, то вот это знание о вечности, оно прекратится, потому что наступит сама блаженная вечность. Сегодня мы о ней только знаем или как-то гадательно что-то представляем, а там, как говорит апостол, уже будет реальное пребывание в вечности. Итак, апостол и говорит в послании к Колоссянам: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Именно так и мы пытались сказать, что это совокупность. А вот еще его же слова, нет, первое послание от апостола Иоанна: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». То есть, если еще есть страх Божий в нас пока, то любви еще нет. Но страх Божий должен быть. Это не значит, что мы не должны его иметь. У нас опять как? Если мы страх Божий имеем, значит, еще любви не достигли. Уберем страх Божий, перестанем Бога бояться. Может, любви достигнем? Нет. Вот на дереве рождается плод. Вот преподобный Семен Новобогослов объяснил нам это все. Как это так? На дереве рождается плод. А потом плод прибывает, а дерево не видно. А дерево не видно. И вот еще у святителя Игнатия есть очень такие хорошие слова. Очень хорошие слова о любви. Это из его письма 43-го, из Николо-Бабаевского монастыря. «Бог отвергает любовь плотскую, любовь, которую узнал Адам после падения, принимает только одну духовную любовь, которую явил миру новый Адам, Господь наш Иисус Христос. Мы должны любить так, как Он любит». Любовь падшего ветхого Адама – это плод, запрещенный в раю Нового Завета. Она-то преисполнена порывов, мечтательности, переменчива, пристрастна, любит создание вне Бога, устранен Бог всецело из отношений этой любви, призван к участию в ней грех и сатана. Это вот о той нашей любви, которую мы называем любовью. Призван к участию в этой нашей любви грех и сатана. Откуда эта фраза? Это 43-е письмо святителя Игнатия из Николо-Бабаевского монастыря. Вот дальше статья святителя Игнатия «Слово о страхе Божьем и о любви Божией». Вот ценнейшая очень такая статья. Кому очень трудно принять, например, то, что мы пытаемся сейчас говорить о ступенчатости обретения добродетелей, вот в этой статье может еще раз прочитать и из уст самого святителя Игнатия убедиться в этом, что оно действительно так есть. Вот некоторые цитаты из его статьи приведем. «Некоторые, прочитав в Священном Писании, что любовь есть возвышеннейшая из добродетелей, что она есть Бог, начинают и усиливаются тотчас развивать в сердце своем чувство любви, им растворять молитвы свои, богомыслие, все действия свои». Вот это как раз на нас похоже, потому что то представление о любви, которое у нас есть, в виде того чувства, которое по временам рождается в нашем сердце, к тому, что мы любим, что доставляет нам приятность, подобно же сразу этим же чувствам мы пытаемся направляться и к Богу. Например, Акафист и Иисусу Сладчайшим читаем. И там же слова-то такие умилительные. И хочется заставить сердце, чтобы оно тоже там выжило как-то из себя. Вот это же чувство любви, которое мы здесь на земле по временам из себя выжимаем. То есть оно порой само рождается к предметам нашей любви. Так вот, святитель Игнатий говорит, что вот эти чувства-то, они страстные. До тех пор, пока сердце еще не очистилось от страстей, оно не может давать чистой добродетели любви. Откуда оно там возьмется-то? Там есть страстная любовь. Вот это плотская, кровяная, греховная. И там волей-неволей, хотим мы не хотим, примешан грех. Вот давайте себе представим, вот эту грязную, нечистую жертву Богу можно принести? Примет ее Господь? Ну давайте хотя бы на себе это испытаем. Если кто-то нам принесет хлеб, который перед этим вывалил в грязи, как мы примем этот хлеб? Ну как его есть? Он же отталкивает, он же отвращает. Даже мы, люди, это понимаем. Даже нам, людям, вот это неприятно. Ну а как же мы Господу хотим вот эту нечистую жертву принести? Нечистую свою любовь, которая основана на страстях. Там не может быть чистоты сердца, там страсти. До тех пор, пока это сердце не очистится от страстей. И только тогда любовь действительно может быть принята Богом, как чувство нашего сердца. Когда мы пройдем все эти этапы добродетелей. Когда сердце очистится от страстей, когда эти все добродетели появятся в сердце, а она только совокупностью их всех является и соединяет их, укрепляет их. Вот где она будет действительно любовь. А если мы еще этого не достигли, тогда нас касается прямое и ясное выражение Господа. Если любишь меня, исполняй заповеди мои. Вот и все, здесь все проявляется. Если я чувство любви выдавил как-то к Богу, при чтении акафиста, например, или при каких-то молитвах, и думаю, что это была любовь, то дальше я должен исполнять заповеди и доказать сам себе. Если я сейчас все заповеди Господа исполняю, то я действительно люблю Его, и это чувство было верным, чистым было. А если я одну завалил, вторую не знал, третью исказил, к четвертой страсть примешал, пятую вообще от нее шарахаюсь, говорю, как это так, будут меня пахари бить, и я смотреть что ли буду? Так закон, если такой. А если жизнь отдать придется за кого-то, а еще и за врагов, как Господь ее отдал, за врагов, которые его убивали. Да и за нас всех, мы что, друзья Богу, враги, потому что заповеди-то Божьи нарушаем. С сатаной дружим, сатана враг Богу, а мы с ним заодно, подельники, вместе страсти наши развиваем, наши, он нам помогает. Мы подельники с дьяволом, а он враг Богу. Мы где же в мире-то с Богом оказались? Чего вдруг, если мы с врагом Божьим дружим? И при этом думаем выдавить из сердца любовь. Вот это наивность наша, но она, к сожалению, присутствует из-за неопытности, из-за незнания, даже теоретического незнания. А на практике кто займется? Он хорошо это убедится в этом, проверит себя. И вот дальше святитель Игнатий пишет, я уже тут наговорил своими словами, давайте лучше его читать. Бог отвращается от этой жертвы нечистой. Он требует от человека любви, но любви истинной, духовной, святой, а не мечтательной, плотской, оскверненной гордостью и сладострастием. Бога невозможно иначе любить, как сердцем очищенным и освященным божественной благодатью. И любовь к Богу есть дар Божий. Она изливается в душу истинных рабов Божиих действием Святого Духа. Напротив того, та любовь, которая принадлежит к числу наших естественных свойств, находится в греховном повреждении, объемлющем весь род человеческий, все существо каждого человека, все свойства каждого человека. Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу уже есть самообольщение. Как нас обличает святитель Игнатий? Как обличает? Уже есть самообольщение. Оно немедленно устраняет от правильного служения Богу, немедленно вводит в разнообразные заблуждения, оканчивается повреждением и гибелью души. Шествие ко Христу начинается и совершается под водительством страха Божия. Вот он нам объясняет, с чего мы должны начинать. К любви мы должны прийти через страх Божий, как и преподобный Симеон, новый богослов, говорит, это дерево, которое нужно вырастить. И у страха Божьего свои этапы, и он должен развиться. И только потом рождается этот удивительный плод, который устраняет само дерево. Любовь Божия есть тот блаженный покой в Боге, в который входят совершившие невидимый путь к Богу. Невидимый, потому что внутри сердца, через добродетели, этот путь, именно путь. Когда же придет совершенное, тогда то, что было частично, отчасти, оно упразднится. Это на первое послание к Коринфянам. Святитель Игнатий ссылается. Он говорит, что же такое совершенное? Что за совершенное, когда оно придет? Что это такое совершенное? Любовь есть союз, совокупность совершенства. Это на апостола Павла уже ссылается. Должно достигнуть совершенства во всех добродетелях, чтобы вступить в совершенство всех совершенств, в слияние их, в любовь. Вот это его непосредственные слова, которые мы уже пытались перед этим сказать. Совершенство всех совершенств. Вот когда сольются они, все восемь, только тогда может появиться высшая любовь. А она их объединяет и скрепляет в особо прочный и крепкий союз, который уже не нарушается. Тот, кто не соделался храмом Святого Духа, да не льстит себе, да не обманывает себя, он не может быть обителью любви, он чужд ее. На этой грустной ноте можно закончить или нет? Или еще почитать, чтобы мы совсем не раскисли от того, что мы не можем иметь того, но чего никак не можем иметь. Ну давайте для нас. А что для нас, он говорит? То есть не мечтание о любви, а для нас вот другое он предлагает. Раскаяние в греховной жизни, печали греха, произвольных и невольных, борьба с греховными навыками, усилие победить их и печаль о насильном побеждении ими, принуждение себя к исполнению всех евангельских заповедей. Вот наша доля, он говорит. Нам предлежит и спросить прощения у Бога, примириться с Ним. Посмотрите, тоже говорит, в общем-то, о восхождении, о ступенях. Вот наша доля воздержания. Вот примирение с Богом, его надо достигнуть. Примириться с Ним, верностью к Нему загладить неверность, дружество со грехом заменить ненавистью ко греху. Примирившимся свойственно святая любовь. Ощущение любви, которое приписывает себе грешник, не перестающий утопать в грехах, которое приписывает он себе неестественно и гордо, есть не что иное, как одна обманчивая, принужденная игра чувств, безотчетливое создание мечтательности и самомнения. Поэтому не нужно нам увлекаться поиском любви. С первых шагов это мечтательность, он говорит, и очень опасная мечтательность. Душа, доколе находится в недуге по причине страстей, дотоле не способна ощущать ощущением своим духовное и не умеет даже желать его. Вот как. Даже желание и то у нас не духовное бывает, а плотское. Желающий приступить к Богу для служения Ему должен предаться руководству страха Божия. Поэтому так, на такой утешительной ноте, на таких очень полезных словах и высказываниях святителя Игнатия можем закончить эту часть, четко поняв себе, что начинать путь спасения мы должны вот с этой первой добродетели, с воздержания, потому что здесь формируется тот самый живой страх Божий, от которого наконец рождается живая вера.